здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Александр Сергиенко. Сегодня у нас в гостях епископ Бишкекский Киргизский Феодосий. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Спасибо, Господи.
Сегодня наша тема – мученичество, а также новомученичество. Но прежде всего, владыка, давайте вообще объясним сам термин. То есть, что означает мученичество?
В греческом языке есть более такое понятное название вот этого подвига. Именно называется на греческом мартирию. А мартирию это означает свидетельство. То есть мученичество в нашем языке, оно как бы мы воспринимаем как свидетельство о Христе. То есть человек, верующий, человек, который является последователем учения Христова, жизни во Христе, он идет до конца вот этим путем подвижничества и свидетельства о Христе. И называем мы таких людей мучениками или свидетелями о Христе, тех людей, которые заканчивают свою жизнь именно тем, что их убивают за это, то есть лишают жизни, самого как бы после Бога, после души, самого драгоценного дара, который на земле, это жизнь. Вот, поэтому свидетельство о Христе, это как раз самый такой конкретный, такой более правильный подход к названию вот этого подвига. Человека, который до конца идет к Богу и не останавливается даже перед лицом смерти.
Что известно о первых мучениках?
Нам известно еще из книг Священного Писания, что первые мученики – это люди, которые были максимально готовы быть рядом с Богом. Это первомученик архидиакон Стефан, которого побивали камнями, а он взывал к Господу: «Господи, прости им этот грех, потому что они не знают, что делают». Вот как раз в основу всех этих отношений, когда кто-то убивает, а кто-то умирает, кто-то свидетельствует о Христе и с радостью идет ко Христу, как бы не будучи виновным ни в чем, не будучи как бы достойным такого отношения к себе. Он ради Бога идет, свидетельствует о Христе. Вот. А с другой стороны, другие люди, люди, которые не могут терпеть учение Христова, не могут терпеть доброту, не могут терпеть свет Христов. Поэтому, как правило, вот эти люди, они являются как бы слепыми, они не видят, что этот свет освещает и просвещает всех, что эта доброта, она полезна всем людям, что этот человек, он является как светильником, он светит и радует всех людей вокруг. Вот они в злобе, в таком ненависти, в таком нетерпимости, такие люди, они теряют разум и не понимают, что убивая человека, он добро не может убивать. И Христа тем более, потому что Христос уже победил дьявола, уже победил зло. И каждый человек после этой победы, после сошествия Христа в ад, после воскресения Христова, каждый человек имеет возможность идти этим путем Христовым, путем Царства Небесного, и никто ему не может мешать в этом. Могут лишить жизни, могут препятствовать жизни, могут делать любые пакости. Но лишить человека своего выбора, лишить человека своего такого направления к Богу никто не может. И в этом как раз является слабость со стороны тех людей, которые ополчаются на Христа и на верных слуг Христовых. Поэтому, как правило, мученики – это те люди, которые ближе к Христу, ближе к Богу. Вот мы видим, первый пророк Ветхого и Нового Завета, Иоанн Предтеча, да, как за правду его отсекли голову, да. Но мы видим потом результат людей, которые это делали. Как мучился Ирод, умирая, как мучилась Иродиада, когда ее проглотила река, озеро, и она мучилась, голова у нее тело подо льдом, а только голова, да, и он так это мучилась, пока умерла, да. Значит, Господь, конечно, воздаяние будет каждому за свои дела, за свои поступки. Но самое интересное то, что человек, ополчаясь на Бога и на его верных слуг, он и этим самым говорит, что он не понимает, что делает, он не видит, он омрачен, он во тьме. Вот, а мученики, они знают не только, что в этой жизни бывает, они знают, что после этого бывает. Поэтому они с радостью идут, они знают, что есть Бог, что есть рай, что они свидетельствуют о Христе, они к Богу идут. Вот в основном все, когда читаешь житие святых мучеников, первых христиан, первых веков христианства, да, ну, и на протяжении всего вот этого времени, когда существует церковь, мы видим, что они идут уверенно, идут с сознанием, что они знают, что делают. И они не боятся, они идут. А почему? Потому что они наполнены благодатью. Потому что эти люди, они уже очистили себя в основном. Или бывали мученики, которые, вот как святой мученик Ванифати, он шел за мощами по просьбе своей госпожи, а увидя, что творится, да, вот когда убивают христиан, как они свидетельствуют, ему это очень понравилось, и то, как они ведут себя, как они достойно умирают, как настоящие люди. И он сам выступил на середину и сказал: «Я христианин». И он был умучен, тоже убит за Христа, и вернулись его мощи к госпоже. То есть действует благодать, кроме призвания человека, кроме его как бы решения служить Богу до конца и оставаться верным. Только человек решает твердо и тут же получает благодать. А когда человек в благодати, он в Боге. А с Богом везде хорошо. Поэтому многие люди не понимают, как это великомученика Евстратия ведут на мучение. По частям тела отсекают ему пальцы, руки, вот частями. А он радуется и говорит: мучение рабом твоим есть в радости все. Поэтому вот такой подвиг, который не каждому дается. Это такой подвиг дается людям, которые могут вместить эту великую благодать и с достоинством прославить имя Божие и показать, что Бог выше всего этого.
Во все периоды истории церкви существовали мученики.
Дело в том, что если рассмотреть жизнь человека как борьбу, как в Евангелии Господь говорит, что Царство Небесное нудится, и только нужницы восхищают его. И Господь в Евангелии еще уподобляет приобретение Царства Небесного куплей. Это вот, что надо правильно совершить куплю, чтобы отдать вот, телесное, отдать труды, отдать свое произволение, отдать желание и получить благодать. Вот. То есть это большая купля. То есть отдашь кровь, прими дух. Вот такой, как через трудность, через страдания, через подвиги дается благодать Святого Духа. То есть Господь вознаграждает человека за этот подвиг. То получается, что во все времена церковь испытывает как бы такую вот необходимость в таких людях, которые вот твердых, сильных, мужественных, которые бы подкрепляли других своим подвигом. И мученичество, такой подвиг, это, как если представить вот такую войну, есть первая линия фронта, есть там середина, есть тыл. Да? Но вот мученики — это те люди, которые идут в первой линии фронта. То есть они идут сражаться с врагом лицом к лицу. Поэтому такие люди обычно вдохновляют. Вот мы знаем Куликово поле, как вышел Александр Пересвет, да, с Челубеем, да, и как он выступил храбро, красиво, все это показал силу русского воинства. И русское воинство, видя вот этот вот поединок, видя результаты поединка, они вдохновились, выступили и сражались целый день до победного конца. Вот это вот мученики, они дают нам вот такой вот какой-то импульс такой, дают вот призыв, что вот есть Господь, что Он жив, что Он дает благодать. И поэтому, смотря на этот подвиг мучеников, мы как бы получаем силу, получаем что уверенность, что вот Господь укрепляет благодатью. И мы можем повседневно нести свой посильный подвиг, свой труд, свое служение более достойно. Поэтому я думаю, что Господь такое так делает, что так промышляет о жизни церкви, что мученики всегда были и есть, я думаю, что и будут, потому что это наши предводители, Царство Небесное. Вот. И мы видим, что не просто единицы, а сонмы мучеников. Мы знаем, что вот есть такие, мы празднуем в Никомедии, сожжены 20 тысяч в храме, да? Вот. Или там мученики-младенцы 20 тысяч, 14 тысяч там. Вот такие. Мы знаем пример вот, истории вот, нашей русской православной церкви, когда в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе были прославлены тысячи мучеников, тысячи святых. В основном, когда все равно мученики были, в большинстве. Вот. Вот это и есть сила, это и показывает, что церковь жива, что Господь дает сугубо благодать. И многие блага, много получаем мы от Бога благодать и мир в церкви и в государстве, и в обществе по молитвам, по ходатайствам наших мучеников, и новомучеников российских, новомучеников, которые до сих пор, вот сейчас вот в мире, тоже не прекращается от вереница вот этих людей, которые идут к Богу таким подвигом. Мы знаем, что сейчас в мире нет-нет, да слышно, что в храме кого-то священника расстреляли, или где-нибудь на службе или при храме убили кого-то, или дома священника на молитве убили. Это значит, что церковь очень много делает пользы для людей, призывает людей в Царство Небесное и восстает против церкви, против рабов Божьих, восстает враг рода человеческого. То есть он не может терпеть то благо, которое делают в церкви, вот то просвещение людей, то направление к добру, Царство Небесное, к уважению друг друга, к уважению и почитанием старших. Ну, все вот эти добродетели, которые церковь проповедует, они очень дают много пользы обществу. Но естественно, что враг рода человеческого, он не терпит этого добра, и он восстает. И восстает на кого? На тех, которые больше всего делают это. Поэтому это как бы получается, что закономерно, что кто больше как бы выступает, на того больше и нападает. Но зато мы должны знать, что главное в этой борьбе не то, чтобы мы победили, не то, чтобы каждый там отличился, а главное, что, чтобы мы остались верными Богу. И я думаю, что кто-то из святых говорит так, что если даже бы не победил Христос, если бы даже получилось так, что как бы крестная смерть, и как бы, да, и не было внешнего такого воскресения, вот победы Христа, все равно ради вот этой правильного учения, ради добродетельной вот жизни христианина, ради вот этих заповедей, которые учат человека добру, ради любви Христовой, которую он сошел от Отца Небесного, с небес сошел, чтобы искупить весь род человеческий, стоило бы остаться верным ему. Поэтому, а тем более, что Христос победил, тем более, что он показал, что он является Творцом, и зло не имеет сущности, не имеет начала, это просто отсутствие добра, это кризис. Это то, что человек лишается вот благодати, и он в безумии, в темноте, в такой во тьме, он совершает такие дела, которые потом, когда возвращается разум, он сам может пожалеть о том, что он сотворил. Поэтому свидетельствовать о Христе, свидетельствовать о истине, свидетельствовать о добре, о тех заповедях, которые животворят человека и ведут его к благу, к Царству Небесному, это очень великая миссия. Поэтому мы чтим, почитаем мучеников и особо празднуем в дни их памяти.
Давайте поподробнее про новомучеников. Вы уже вскользь упомянули, но все-таки, чтобы те телезрители, которые еще не знакомы с этим подвигом, с тем, что произошло, давайте расскажем о новомучениках.
Я бы рассказал немножко о новомучениках киргизских, потому что вот указан встреча патриарха, решение члена Синода. Я был назначен на новую кафедру в Киргизию, Кыргызстан, как называется эта страна на сегодняшний день. Вот. И мне бы хотелось как раз осветить вот эту тему нашего киргизского, нашей киргизской епархии. Вот. А именно то, что произошло в нашей епархии вот, в 1916 году, когда получилось такое непонимание друг друга, что случился бунт. Вот, во время Первой мировой войны люди с Киргизии призывались в тыл армии, чтобы они помогали. Но многие не желали этого, откупались. Вот, и такое вот это нежелание, боясь вот, участвовать в войне, оно как-то вышло таким боком немножко. Что когда большая часть казаков были признаны на войну, часть вот, киргизов, которые не хотели участвовать в войне, они сбунтовались и начали убивать женщин, детей, русскоязычного населения. Вот такое получилось как бы, тоже вот, то, что от, я думаю, что от слабости, от безысходности произошло. Вот, и когда казаки услышали, что творится у них на родине, там, где они родились в Киргизии, со своими женами, с детьми, что их там избивают. А там было очень непросто, там действительно головы отрезали, садили на колья. Очень жестоко как бы это все происходило. Вот. Они, конечно, были, части казаков были отпущены, чтобы навести порядок, чтобы предотвратить этот бунт, чтобы остановить это зло. Ну и, конечно, получилось, что обратная сторона тоже реакция такая, что и пострадало и со стороны киргизов много. Бежали в горы. Ну, получилось такое вот нехорошее, да? Ну, а потом вот эти все революционные были настроения, и вот начались вот эти вот набеги вот такие на селения, поджигали селения, грабили. И вот есть монастырь у нас там на Иссык-Куле, есть такое озеро Иссык-Куль, большое, как море. Оно находится на уровне, от уровня моря 1609 метров. То есть очень высокогорный такой водоем большой, вот, который имеет глубиной 700 метров, 200 километров длина его и ширина 70 километров. То есть большой такой водоем. Там вода такая, как морская, соленоватая такая. Вот на берегу этого озера в 1881 году по докладной записке владыки Александра Кульчицкого был основан, ну, синод разрешил, благословил открытие, и был открыт мужской монастырь. Иссык-Кульский, Свято-Троицкий монастырь. Вот. И этот монастырь, он вначале начинал его как бы становление. Приезжали монахи из Афонского Закубанского монастыря, видим снова в Афона. Вот семь монахов с игуменом приезжали для того, чтобы образовать монастырь, видимо, по просьбе владыки Александра, управляющий тогда епархией. Потом было землетрясение в 1889 году, и вот эта братья не смогла как бы удержаться, они все-таки уехали обратно. В свое время приезжал туда иеромонах Троицкий Сергий Лавры, Иона, который тоже там трудился, тоже на, хотел, вот, тоже он потом вернулся обратно в Троицкий Сергий Лавру. Потом была попытка со стороны Валаамского монастыря, приезжали братья Валаамского монастыря, и тоже трудились, и начинали там вот этот уставной такой монастырский уклад жизни. Вот. Ну и последний, это Глинские старцы. Это приезжал иеромонах архимандрит игумен Пахомий с братьями. И вот они начали, ну, то есть, вот это вот дело, вот становление монастыря. Где-то в 15-м году в монастыре уже было около 80 монахов. Вот, то есть там монастырь развился, и к 16-му году он уже не только не жил только на пожертвования, но он еще делал очень много такого благотворительных таких вот акций, ну, то есть занимался благотворительностью. Очень сильно развили монахи сельское хозяйство, там у них пчеловодство, животноводство, рыболовство. У них были всякие мастерские, иконописные мастерские, вот эти пилорама была, они там сами дерево обрабатывали, да. И вот был уже монастырь такой развитый. Кроме этого, у них был уже приют. В приюте было уже около 36 мальчиков. Вот они их обучали и как бы и закону Божию, и обычной грамоте. Ну, предназначение монастыря было, конечно, миссионерским, чтобы вот через этот монастырь люди как бы постепенно приходили вот к истине, к Богу, да. Вот. И уже к 16-му году монастырь был особо посещаем, особенно в праздник Тихвинской иконы Божией Матери, который был список сделан на Святой горе Афон. В этот праздник до 5000 человек в монастырь приезжали. Вот такой вот расцвет, как у монастыря был. Но вот когда вот эти начались настроения, вот эти революционные такие настроения, вот набеги вот людей, которые потеряли разум, потеряли Бога. Вот. И получилось так, что вокруг вот там есть такое, есть село Тюб, еще там села. Вот. Вот эти вооруженные люди вот, начали поджигать, грабить и направились к монастырю. Вот. 22-23 августа они уже вокруг монастыря там все грабили, сжигали, все. И когда игумен монастыря, отец Иеринарх увидел, что они приближаются к монастырю, он предложил братьям как бы отступить и взять самое необходимое и удалиться на один из островов, который принадлежал монастырю. Потому что там на территории монастыря она прилегает к заливу, то есть залив там есть, Иссык-Куля. Вот. И они, а часть монахов, он сказал, часть монахов изъявили желание остаться в монастыре. И он говорит, ну, по желанию, кто хочет удалиться, удаляемся со мной, а кто хочет с отцом Рафаилом, и Рафаил как бы решил остаться в монастыре, чтобы не бросать монастырь. Вот. И с ним там группа людей, 9 человек там было. Есть монахи Сики, иеромонахи Феоктист, Досифей, Дорофей, еще послушников несколько было там. Вот. Среди них был послушник Александр, которого отец Рафаил попросил, когда монахи, вот эти разъяренная толпа киргизов, они поступили к монастырю, но он послал послушника, чтобы он с колокольни смотрел, что происходит, чтобы следил за действием, чтобы координировал. А сами все братья, они зашли в храм и начали молиться. Они заранее подготовились, служили литургию, причастились в этот день. Это было 24 августа 1916 года. Вот, они причастились, и после литургии также молились, уже совершали молебен там. Вот. И когда зашли на территорию вот эта разъяренная толпа, они все в разные стороны бегали, поджигали, разоряли. Они потом отправились на экономию, то есть на склады, начали разорять там все. Вот. А потом пришли к храму. Но чтобы они как бы не поджигали храм, ничего плохого не сделали, отец иеромонах Рафаил, он говорил, что он монахом, что сделать? Ну, если им надо, пускай берут. А мы им ничего плохого не сделали, они ничего плохого нам не сделают. Ну, разорят, возьмут, что надо, и уйдут. Но чтобы, когда он увидел, что поджигают храмы уже, и все, что там, здание, он вышел, чтобы этого не делали с храмом, вышел к ним в полном облачении, с крестом, вышел для того, чтобы, ну, сказать, что вот мы здесь, вот, ну, с добром так. Они его окружили, начали пытать, испытывать, что в монастыре, где чего. Ну вот, и обещали не трогать братью, ничего плохого не делать, и ушли. Ну, он зашел опять в храм, и дальше не молились. Потом они опять, что-то у них там случилось, не знаю, что они передумали, вернулись обратно на большой такой скорости, разъяренной. Ну и братья закрылись, увидели, что они вот так и идут уже, поняли, что сейчас их там растерзают всех. Они закрыли храм. Вот они стучали. И когда открыли храм, братья все взяли хоругви, иконы, кресты, Евангелие. И зашли в алтарь, и вот пели молитвы, вот, гимны. Ну вот киргизы попросили их выйти оттуда, раздели их до белья. И вот с иконами в руках, и вот с Евангелием, с иконами, с крестами, они как бы просили выйти из храма, вот в нижнем белье только. Вот. Ну и они когда выходили, они по одному начали, кому руку отрезать. Вот вышел иеромонах Рафаил с Евангелием, он сразу отрезал ему, отсек руку, с Евангелием, держащую Евангелие. Ну потом всех так по одному, частями руки, ну начали издеваться. Вот. Одному из них отрезали нос. И когда этот послушник Александр увидел, что творится, он испугался, сейчас подожгут храм, и спустился с колокольни, спрятался под куст, сиреневый куст, и оттуда наблюдал, что происходит. Когда он увидел, братья все на части, как бы уже это, их отсекали, все руки, ноги, да, издевались, кожу сдирали с них. Вот. И увидел схемонаха Исихи, сидящего на паперти, нос отрезан, и вот он, кровь истекает. Ну вот это стал свидетелем вот этого всего. Вот он спасся, он потом спрятался и был свидетелем того, что произошло. Вот потом братья с острова, киргизы все оставили, бросили так и ушли. Потом с острова братья приехали, двое из них, вот иеромонах Серафим и Феогност, они были в отлучке, потом Феогност стал вот это вот приезжать чаще с острова в монастырь, ну, смотреть ситуацию, говорить игумену. И вот он их первоначально как бы хоронил их наскоро, вот все, что было там. А потом уже, когда это все как бы более-менее утихло, то игумен и иеромонах с братью вернулись, и они похоронили, как бы отпели и похоронили братью там на территории, в роще. Вот. Поэтому, кроме этого, когда после уже этого бунта все, еще советские вот времена стали дальше преследовать остальных братьев. И по одному тоже их убивали, по одному. Встречали в горах, на дорогах, их расстреливали. Вот так вот были расстреляны вот иеромонах Серафим и Феогност. Они после всего этого, все уже когда закрылся монастырь, все, кто куда разошелся, вот они перешли через горы в Казахстан. И там в ущельях устроили скит, и в один из дней, когда никто не ожидал, ночью тоже пришли революционеры, и они молились, монахи, Серафим и Феогност. Один из них уже изнемог от молитвы прилег, чуть-чуть отдохнуть, а второй еще был на молитве. Вот они одного на молитве застали и расстреляли, а другого прямо спящего расстреляли. Вот получилось, что они тоже как приняли мученическую кончину. Вот. А вот этот послушник, который смотрел, наблюдал на колокольне за всем событием, он потом тоже скитался, всю жизнь скитался по сараям, жил в сараях у людей то одного, то другого. Власти узнавали, что он в сарае у кого-то из людей, да, и вызывали сельсовет и пугали, что если вы будете его держать, то мы всех тоже будем расстреливать или в ссылку отправлять. Вот они как бы тоже боялись держать. Несколько раз такие семьи были тоже сосланы. Вот. И поэтому вот всю жизнь это он в конце принял постриг. Это схиеромонах Ираклий. Схимонах Ираклий. Вот он священство не принял, а вот монашество и схиму. Он находится у нас полностью в мощах в нашем Воскресенском соборе города Бишкека. Вот. Был прославлен. Вот тоже казахстанская епархия, алматинская и казахстанская епархия, и когда вот прославляли новомучеников, они подали прошение, и схимонах Ираклий, и Серафим Феогност, они были прославлены. Но еще есть тоже монахи, которые с Исыкуля потом поселились на казахстанской земле. Это иеромонах Пахомий, Анатолий. Они тоже были потом убиты в свое время. И они, получается, что они как бы и киргизские, и казахстанские. Вот они прославлены по прошению казахстанской епархии. То есть они пристали к канонизации. Вот. Поэтому сейчас вот скоро будет праздник всех казахстанских святых. Владыка Александр нас позвал в гости участвовать в празднике всех казахстанских святых. Но часть этих святых как раз является и не только казахстанских, но и киргизских. Поэтому это когда-то был один округ, туркестанский округ. Включал этот округ в себе 5 нынешних стран. Это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, то есть 5 стран. Вот когда-то это была одна епархия. Поэтому это наши все святые, среднеазиатские. И я думаю, что даст Бог, живы-здоровы будем. Мы поедем на этот праздник вместе с нашим митрополитом, главой округа нашего, владыкой Викентием. Вот мы вместе и с владыкой Петеримом, который недавно стал управляющим таджикистанской епархии, будем вместе радоваться, прославлять память святых новомучеников, казахстанских, кыргызстанских, ну вообще среднеазиатских наших святых. Потому что, кроме этого, я говорю только о тех святых, которые я знаю, что они подвязались в Кыргызстане, которые прославлены. Очень много непрославленных, очень много священников, которые были увезены и больше не вернулись с нашей епархии. Да, ну, как и отовсюду в те времена. Вот. Но, кроме этого, казахстанская епархия, казахстанская земля, она особо больше всего, мне кажется, святых, которые были сосланы, святые, которые прославлены и не прославлены. Очень много людей были ссылаемы в Казахстан, и там они заканчивали свою жизнь, исповедуя Христа и исповедуя заповеди Божии и пользу от исполнения их. Поэтому всегда после подвига, всегда после терпения Господь дает радость, дает победу. Поэтому это победа христианского, это победа христианства над злом, над тьмой, света над тьмой. Поэтому мы празднуем, радуемся. И вот в этом году Господь дал такое утешение, что мы поехали в этот Иссык-Кульский монастырь. Сейчас там есть несколько зданий старых, там есть конюшня сохранилась монастырская. Есть здание братского корпуса старенькое такое. И есть здание домового храма в честь Адигитрии, Смоленской Божьей Матери. Вот там было такое здание, как монашеский храм, часть, вот комната молитвенная, и рядом просворня, вот такая вот, в одном здании. И мы там служили всеночное бдение и литургию, и служили службу преподобным исповедникам Серафиму Феогносту Ираклию, и поминали еще и всех киргизстанских святых, потому что их много, но они не прославлены, мы еще не знаем всех, ну, как бы по общим таким названиям. Вот и ощущалась особая благодать. Такое было ощущение, что они рядом с нами, что они присутствуют в нашем богослужении. И было особое такое состояние, такого, как бы, приподнять такой дух был такой, знаете, вот, как будто там присутствовали небожители. Вот такое вот было такое вот ощущение явное. Вот это все люди ощущали. И, мы делали крестный ход вокруг храма. Там мы нашлись какие-то кости. Мы начали их, там, позвали людей компетентных, которые вот, делали анализ и сказали, что да, это человеческие кости, но они давно были как бы и на поверхности, и опять закопаны. Видимо, там было много людей убито, и никто не знает. Поэтому постепенно будем исследовать, смотреть. И кроме этого, мы начали такое уже вот с этого праздника пригласил наших знакомых историков, которые из них есть и доктора исторических наук, писали книги по святыням и по епархии, по на тему Кыргызстана и христианства в Кыргызстане. И образовали такой церковно-археологический отдел небольшой, состоящий пока из двух человек и помощников. Два конкретно, как бы официальных, человек, который будет получать зарплату и работать постоянно, ну и помощники, которые как бы как добровольцы будут помогать. И уже начали работать с архивами, то, чтобы собирать материалы для канонизации остальных монахов, которые есть свидетельство, что они вот до конца свидетельствовали о Христе и просто так, как бы, не, без никакой вины были, без суда и следствия были как бы умучены и убиты. Поэтому для нас это очень большое для меня личное утешение, что Господь дает мне такую возможность заниматься вот такими делами, прославлять, начинать искать материалы для того, для прославления наших киргизстанских святых. Вот я думаю, что если Господь даст им это, у нас это получится, я думаю, что Господь поможет и устроит так, что они будут найдены, будут прославлены, то, может, Господь и нас помилует за это небольшое участие в их, вот, в их подвиге.
Не все мученики канонизированы, но все ли они святы?
Ну, вот видите, как, когда касается вопроса канонизации, там очень строго смотрится, там, может быть, казалось бы, как бы, на наш взгляд, какой-то какие-то мелочи, какие-то нюансы, да, они могут препятствовать канонизации, да. То есть есть очень строгая такая комиссия, у нас по канонизации ее возглавляет владыка Панкратий, вот, и там есть правила, по которым все это проходит. Вот, конечно, очень строго все обследуется и все изучается, и просто так не, как бы не канонизирует. Но то, что есть свидетельство, что эти монахи, они в этот день служили, причащались, вышли с хоругвями, с иконами, с Евангелием. Мы знаем, что мученики, если они в правой вере и страдают за Христа, им прощаются все грехи. То есть, если они даже какие-то грехи остались неисповеданы, или там забыли, или там, да, но человек причащался с верой Бога до конца был, да, и он за Христа, именно за Христа он выжил, с иконой, с Евангелием, ему отсекают руку, которую держит Евангелие. Это что? За что его убивает? Вот только за то, что он идет с Богом. Вот. Поэтому, если нет никаких там компрометирующих таких там, да, то есть он до конца, он, например, если он бы вышел с иконой, с Евангелия, его начали мучить, он стал отказываться, да, конечно, уже все, он отпадает. Он уже не, его нельзя причислить к святых, хотя он тоже пострадал, да. То есть он мученик, но не исповедник. Он мученик, но не за Христа, получается, или просто умучен, да, как убиенный, как сростотерпец, или как, не знаю. Но если он отказывается, если он страх переборол, да, так уже все, не считается святым. Вот, а если они до конца, вот послушник свидетельствует, что они до конца вышли с добром, с пением, они вышли из храма с пением высшую небес, Божьей Матери прославляли, вот гимн Божьей Матери. И вот с этим гимном на устах они умирали. Как они? Конечно, они святые. Вот поэтому, если Господь даст, и мы соберем все материалы и канонизируем, конечно, будет очень большая радость для нас, потому что на небе они и так у Бога просияют в славе, да, но для нас они, как бы, было бы хорошо, чтобы их канонизировать, чтобы они были, мы знали, что у нас есть такие заступники, мы обращались к ним, получали от них пользу, получали от них молитву пред Богом, ходатайство за нас, чтобы о них ходатайство, чтобы и мы эту жизнь достойно прожили, и как Господь посудил, или мученичество, или просто добродетельной, хорошей христианской жизнью достигли Царств Небесных, закончили свою жизнь и достигли Царств Небесных. Поэтому вот это мученичество, это самый такой, как сказать, яркий такой подвиг, самый такой красивый, вот это самая такая христианская кончина, получается, что может быть на земле. Это люди, которые больше всего любят Бога. А тот, который любит Бога, все во благое идет. И не только на земле, но и Царство Небесное открыто для таких людей.
Если у человека в роду были мученики, то по его святым молитвам могут ли прощаться какие-то грехи?
Но дело в том, что прощение грехов – это Бог дает. И мы не можем за него решать, как будет он прощать или не будет, как получать по-человечески рассуждение, такое как бы приближенное к нашему рассуждению человеческому. Но ведь есть такой вот эпизод из жизни одного епископа, он умирал, и все, когда перед смертью, он видел, видимо, уже тот мир и здесь, и братья его спрашивают, что видишь? Он начал рассказывать, что видит, потом говорит, тут все не так, все не так. А что ты видишь? Все не так. И он не мог передать то, что он видит, потому что апостол Павел говорит, что инсуд Божий, инсуд человеческий. То есть у Бога все по-другому. Мы можем примерно рассуждать, насколько мы понимаем. Если бывают такие добрые люди, которые все прощают, то насколько может быть добр и насколько быть совершенно добрее Бог, который нас создал по любви, да? Вот, поэтому, конечно, Господь максимально всех прощает. Человек сам себя не прощает. Почему не прощается грех самоубийства? Потому что человек умирает и больше не может каяться. Бог бы и этого простил, но он не кается. То есть он уже ушел в вечность, покаяния у него нет, то есть пространства нет, времени нет, уже совсем другие законы, и он не успел покаяться. А если бы он успел покаяться, то Господь ему простил. Поэтому чаще всего мы сами себе не прощаем, а Бог все прощает. Вот. И чаще всего мы сами подвергаем себе мучению. То есть с другой стороны подход вот к этому делу, мне кажется. Но то, что в роду есть мученики, есть люди, исповедники, есть люди, которые пострадали за Христа, это говорит о том, что они ходатайствуют за нас пред Богом. Они просят, Господи, как ты знаешь, как ты хочешь, приведи их к жизни вечной, приведи их к себе, приведи их к добру, вот, вразуми их. То есть, а вот за эти молитвы Господь постепенно слышит молитвы святых, как говорится, честна пред Господом смерть преподобных и угодно, и как бы сказать, что молитва праведников принимается, да? То есть праведник быстрее бывает Богом услышан и как бы исполняет Господь молитвы, да? Хотя Господь молитву каждого человека, если он сам верит, что получит, и верит в Бога, то любой человек, самый большой грешник, он получает просимое, он просит и получает от Бога. Но праведники, поскольку они ближе к Богу, они, значит, больше имеют дерзновение. И вот не в плане, я не знаю, прощение грехов, наверное, тоже может в каком-то плане есть, да? Но мы знаем, что для того, чтобы человек, Бог простил грехи, человек должен сам этого желать, сам какое-то что-то делать, то есть, значит, исправляться или каяться, да? Вот. Но вот в плане ходатайства, в плане вот, дерзновения, ну, бывает такое, что если молится сильный святой за человека или духовник сильный, да, конечно, Господь прощает грехи, конечно, по молитвам его. Но это касается как бы тогда, когда человек сам хочет, просит, ну и старец за ним молится или святой, вот тогда все получается. Но бывает, что человек далеко от Бога, а если вот такие предки, которые пострадали, молятся, ну, постепенно приходит к Богу по молитве. Вот это очень большая польза, конечно.
Вы уже упомянули про самоубийц, но есть и обратная ситуация, когда человек категорически не только боится, но и отрицает саму смерть. Вот как быть в этой ситуации?
Ну, я не встречал таких людей, которые отрицают смерть. Я встречал людей, которые отрицают бытие Бога. Я думаю, и в том случае это что-то непонятно с разумом человека. Там может быть что-то не в порядке просто, потому что мы видим, что если рационально, вот разумно подумать, если Господь сделал, что трава умирает и опять зеленеет, да, весной, деревья, листья падают, потом опять, да, только это же не такое творение Божие, как человек. Человек – высшее творение Божие. Если трава, которая на низшем уровне, то есть более такого несовершенно, да, сделана, и она оживает, то тем более можно подумать разумно, что человек, который имеет разум, который имеет сознание, который имеет свободную волю, который как царь природы, тем более он должен оживать. А потом есть свидетельство, сейчас уже никто в этом не может сказать, потому что есть свидетельства о людей, которые... Я вот знаю много таких людей, которые клинической смертью умирали, бывали на том свете, рассказывают, что там было, перевернулись обратно, и они... Ну, то есть, как бы, сказать, что нет смерти, как бы, ну, видишь, вокруг все люди умирают, и говорят, нет смерти, это значит непонятно.
А если человек не хочет ее, пытается продлить свою жизнь?
Ну, вот это другой вопрос, что человек пытается бороться со своей природой, бороться с Богом, это другое дело. Это тоже из разряда неразумного, потому что неразумности, потому что, ну, как бороться против высшей силы, как бороться против тех законов, которые существуют независимо от твоего бытия или небытия. Вот мы в любом случае мы поставлены какие-то рамки, мы имеем ограничения, мы не можем сделать себя выше, чем на самом деле Господь нас создал. У нас есть закон. Для нас существует закон природы, который мы рождаемся для того, чтобы умирать. Каждый из нас знает, что мы рождаемся для того, чтобы умирать. Но живем для того, чтобы подготовиться к этой смерти. Вот и когда мы живем для того, чтобы подготовиться к смерти, то вот в этом есть большой смысл. Тогда не надо бояться этой смерти. Тогда смерть — это переход от временной к вечной жизни. Вот. Поэтому можно сделать такое сравнение, чтобы не бояться, что тогда и дети должны бояться в утробе матери и пытаться всеми силами не рождаться, остаться там. Так все равно они не продлят себе жизнь. Там есть закон, по которому либо они рождаются, либо они умирают. Вот. Поэтому, если человек пытается продлить свою жизнь всякими методами, а не пытается готовиться к смерти, то это просто говорит о том, что человек неразумный, что он не понимает, что что бы он ни сделал, по закону естества он будет так, как Господь для него судил. Поэтому нет смысла, вот есть сейчас двойников делает там, да, пытается соблюдать какие-то диеты, чтобы дольше жить и все остальное. Да, мы должны соблюдать свое здоровье, потому что Господь нас создал здоровыми. Да, мы должны беречь себя, потому что есть тело, это носитель нашей души, оно тоже должно быть в порядке, чтобы душа была свободна и она была возвышена. Да? Потому что когда человек болеет, святитель Игнатий Причинин, епископ Кавказский, он говорит, что у здорового человека здоровая молитва, а у больного больная, потому что если человек изнемогает, у него сил нет, и молитва такая, она слабенькая. Вот. То есть... Зависит, видимо, и от силы человека, да? Когда человек здоровый, бодрый, значит, молитва не такая сильная, пробивная, она тоже дает вот, и деятельность у него такая, вот, как бы больше пользы дает человеку, окружающему миру, да, ближним своим, себе самому. Поэтому пытаться как можно больше остаться на земле, это, я считаю, это очень неразумно. Это не по-христиански. А вот положиться на волю Божию, что сколько Господь даст мне прожить, вот столько пускай и будет. Но чтобы прожить эту жизнь достойно и умереть достойно, вот уже в нашей власти, в нашей силе. Вот нужно вот это больше, как бы на это обращать внимание, что смерть неминуема. Если мы не умрем, то мы не будем вечно жить. Вот как Господь говорит в Евангелии, что если семя не будет в землю всажено, да, и не будет там, ну, как семечко, там семя какое-то растение, да, в землю бросают, потом накрывают, и бывает даже ногами топчут, дальше идут и другие семена кладут, да? Вот она как бы в поругании, она умирает, все, нету. Как бы погубили мы это семя, да? А потом смотрим, а оттуда целое растение и много-много таких семян. Вот так и Царство Небесное. Человек здесь начинает только добродетель, начинает только в добре усовершенствоваться, начинает что-то делать. А в Царство Небесное он умирает, и там у него радость, это все продолжается и усовершенствуется, да? Вот. Или наоборот, во зле. Значит, какое семя такое вот. Поэтому пытаться остаться на земле, ну а если ты уже будешь, тело не сможешь поднять, сил не будет уже, тебе лимит, все, израсходовался. Разве много счастья в этом, чтобы мучиться вот так вот и не уметь нормально жить? А как говорится в Псалтыре, что в Псалтыре написано в Псалме, что жизнь человека 70. И, или аще в силах 80 лет, да, это жизнь человека. И уже умножается труд и болезнь. Человек не ходит в трудовой болезни. А обновлять тело, он, ну, делает какие-то сейчас операции, он там украшает себя. Все равно это сгниет. Это хорошо. Может человек украшать себя, поддерживать свой, себя в хорошем строю, да. Но главная задача наша – это душу поддерживать. Вот вчера я был в Троице-Сергиевой Лаврии. Женщина подошла, говорит, вот моя дочь уже, ну, тоже, дочь уже тоже такая уже, что у нее внуки могут быть. Вот такая уже средних лет, женщина уже. Говорит, не хочет на исповедь. Вот я хотела бы на исповедь к отцу Лаврентию, она не хочет. Я говорю, ну как хочет? И смотрю, она вся украшенная, красиво все. Говорит, тело украсило, а душу ведь тоже надо. Вот исповедь, причастие, такие добродетели, милостня, вот что-нибудь сделать для души, это же тоже украшает душу. Апостол Павел говорит, что ценится у человека не внешнее плетение волос, да, и внешняя красота, а внутреннее сокровенного сердца человека, когда человек преуспевает в добродетели. И когда с таким человеком общаешься, когда рядом с ним просто пребываешь и чувствуешь, какой он человек, как с ним приятно, как с ним хорошо общаться, как с ним приятно рядом побывать просто. Вот. Поэтому люди, которые более глубокие, более такие вот, как сказать, толковые, если сказать так, по жизни, они делают сразу, делают расстановку. Главное, второстепенное. Вот что главное для человека? Главный человек – это Бог, его душа, его спасение этой души, чтобы она всегда была в порядке. Ну, а потом все дальше идет. Работа, еда, отдых и все остальное. А если человек делает, переворачивает эти ценности и делает, что главное у него покушать хорошо, отдохнуть, там, поработать, и работать для того, чтобы кушать, кушать для того, чтобы работать, конечно, такой человек не может вместить себя. Он, как говорит апостол, он плотской. И он не может вместить Духа Божия. Вот и поэтому он не может понимать многие вещи. Старается как можно больше усовершенствовать то, что у него пропадет. Что он оставит, когда умрет, или его останется, кто-то украдет, и он останется ни с чем. А христианский подход к жизни это такой, чтобы самое главное это душа, чтобы она была чиста, чтобы она была благорожна, чтобы она была благодатна, чтобы она была в порядке, чтобы она была всегда радостной, бодрой, чтобы от нее исходил свет Христов. И чтобы этот свет Христов просвещал всех вокруг. Вот наше предназначение. Ну, а если человек будет, душа не будет в порядке, то тело тем более будет в порядке. Он будет и аккуратный, и хорошо одет, и все. Потому что святитель Василий Великий говорит, что человек выражает внутреннее. Все, что внешне выражает человек, это внутреннее его. И внешний порядок, внешнее поведение человека говорит о его внутреннем порядке, о его внутреннем настрое. Поэтому у христианина должно быть и то, и то. И мне очень нравится, как в завещании преподобного Сергия написано, что соблюдайте, братья, чистоту душевную и телесную. Сразу расставил. Сначала чистота душевная и телесная. И то хорошо.
В последнее время я слышу, что люди говорят, начались гонения на христиан. Что такое гонения на христиан? Действительно ли они начались сейчас?
Ну, я думаю, что делать такую, как бы акцентировать можно по-разному. И рассматривать можно по-разному. Они не начались, они не заканчивались. Дело в том, что есть люди, которые любят особо разговаривать, особо акцентировать на гонение, ущемление на апокалипсис, конец и света, и все остальное. Можно это озвучивать, но это можно озвучить правильно. Не делать, как бы, такое, знаете, вот из этого такую трагедию, не делать такую, знаете, панику такую, что вот, все. Но как бы принять к сведению, что мы в жизни своей, мы христиане в своей жизни, мы свидетельствуем о Христе. Христос был распят, он был умучен, был оплеван, да, был побиваем вот этими, да, тростью, да, сколько до изнеможения. Да. И он сказал, что ученик не может быть выше учителя. И то, что было с учителем, значит, и с учениками должно быть в какой-то мере, может, не в такой степени, но если мы следуем своему учителю Христу, да, значит, он был в славе. Он говорит, меня слушают, то есть меня гнали, и вас будут гнать, да, в Евангелии написано. Но к моим словам прислушаются, и к вашим словам прислушаются. Получается, наше предназначение все-таки говорить, просвещать, работать. А если за это придется потерпеть, то это значит только во славу. Вот, а если мы делаем акцент, что вот нас убивают, нас мучают, нас нам не дают, так мы получаем, что мы не говорим о том свете, который Христос говорит, а мы говорим о том, что нас лично, как бы, мы говорим не о Христе, а говорим о себе. Понимаете? Вот я в этом вот так понимаю. Может, я не знаю, может, я не прав. Но я представляю так, что если мы делаем дело Божие, то мы и должны говорить и делать максимально, чтобы как можно больше успеть сделать в этой жизни добра. Как святитель Иоанн Шаховский говорил, что спешите делать добро. И он как-то сделал такое интересное, что распределил эти разные добродетели по пунктам и говорит, вот первая горячность духа, вот такая, вторая, третья. То есть, говорит, если человек теплохладный, он не сможет сделать добро. Надо быть горячим, чтобы делать добро. Надо спешить делать добро, чтобы успеть. Потому что ты не успел и не сделал. Вот. Только горячность духа доводит до полноценного добра, да? И наше предназначение – делать добро, проповедовать дело Христово, максимально научить людей Царству Небесному, да? Это наше призвание. А уже второе, то, что нас за это кто-то ущемляет или оскорбляет, это с радостью надо принимать, значит, Господь это принимает. Значит, это свидетельствует о том, что если Господа нашего Иисуса Христа за это били и уничижали, да, и оскорбляли. Значит, если и к нам такое отношение, значит, мы действительно его ученики. Значит, мы действительно идем верным путем. Если бы этого не было, значит, стоило бы подумать, а правильно ли мы вообще что-то делаем, если нет такой связи, что как у Христа, так и у нас. Понимаете? Поэтому это как бы закономерно. Есть добро, есть отсутствие добра, зло, да. Всегда бывает война вот эта, да, и она бывает, как по слову одного нашего знаменитого писателя, да, что борьба за человека в сердце его, да, вот, и человек в сердце всегда должен выбирать, добрый или плохой, вот. И Господь в Евангелии говорит, что Царство Небесное внутри вас есть. То есть не надо искать далеко. В нас что мы выбираем? Выбираем лучшее, значит, получаем за это, бывает оскорбление, бывает, потому что от кого? От противоположной стороны. Значит, все нормально. Значит, война идет, и мы идем вперед. И Господь за все наши терпения, за все наши лишения, за смирение, Он воздаст старицу. Вот, поэтому зацикливаться на то, что нас ущемляет, убивает и все остальное, уже если мы будем об этом проповедовать сильно, чрезмерно, то мы перестанем свидетельствовать о Христе, мы будем свидетельствовать о себе. Вот какие мы, что нас вот убивают. Получается, что немножко мы не успеем сделать большего того, что нам надо, а будем делать что-то другое. Конечно, стоит тоже разумно и делать, и вести себя, как бы тоже не давать повод, чтобы на ровном месте как бы христианство было поругаемо или нас оскорбляли, все. Потому что апостол Павел показывает нам и другой пример. Вот, что когда его вот это первосвященники, фарисеи там заставили что-то там, ну, осуждали перед первосвященником, и он говорит, его ударили по щекам. Он сказал, Господь будет тебя бить, стена подбелена, да, потому что вот ты не даешь людям дальше идти к Богу, да. Он говорит, первосвященника Божия по ночи, да. Он говорит, я не знал, братья, что он первосвященник. То есть он учит нас, несмотря на все эти, что происходит, да, правильно и неправильно, мы должны правильно вести себя. И даже на власть, которая светская власть, если там, как было в революции, да, ведь никто не шел против, да. Всегда все мы молились за власть, и мы будем молиться, и всегда. Потому что, ну, мы обязаны делать только добро, да? И с другой стороны, Господь тоже в другом месте, когда его тоже ударили по щеке, тоже перед распятием, да, когда его говорят, ты царь иудейский, да? Вот он говорит, что вы меня бьете? Если я правду сказал, то за что бить? А если я неправду, скажите, что я неправильно сказал. То есть он этим сам дал понять нам, что мы можем и защищаться. Мы не обязательно, чтобы каждый раз мы, вот что вот нас должны как бы унижать и все, мы всегда должны молчать. Мы можем, если мы делаем справедливо и все правильно, мы можем спросить, а что вы делаете, а почему? Мы же вроде бы, если мы что-то не так разъясняете, да, и такой подход есть. Не обязательно всегда как бы все это, потому что если можно такое представить, что мы всегда виноваты во всем, понимаете, тоже как бы, да. Но, тем не менее, за терпение, за неправильность, за то, что мы незаслуженно терпим ради Бога. Не то, что мы, когда мы, как апостол Павел, что если вы терпите за то, что вы неправильно поступаете, в чем заслуга? Ну, ты неправильно поступил и терпишь, ну, так и положено, а что ты еще хочешь? Да? А если мы терпим незаслуженно, именно за имя Христово, за то, что мы сделали добро и терпим за это напраслину, вот тогда радуйтесь, веселитесь, потому что за ваше много на небесах. То есть христианин должен знать, что его призвание свидетельство о Христе, даже если не умучит до смерти или умучит, это уже как Господь даст. Но наше призвание свидетельствовать о Христе, соблюдать заповеди, внести в мир свет Христов. А что Господь даст за это, радость или испытание, это уже в его воле. Если даст радость, ну, мы благодарны ему. Если даст испытание, мы должны знать, значит, он этим, через это испытание приумножается наша радость, которая будет на небесах. Вот. А еще одного батюшку нашего спросили: батюшка, а правильно, правда, что люди, которые в этом мире делают зло, сознательно, тем более делают зло, они в том, на том свете будут мучиться? Батюшка так посмотрел, говорит: я на том свете еще не был, но знаю точно, что уже в этой жизни люди, которые делают зло, или тем более сознательно делают зло, они уже здесь, в этой жизни мучатся. Это, поэтому каждый человек выбирает, мучение или радость. Вот. А нам надо акцент делать не на то, что гонение. Гонение очень часто бывает и за то, что мы даем иногда сами поводы, еще бывает. Знаете, очень часто как раз усиленно о гонениях я в последних временах, очень часто мне встречаются такие люди, которые об этом говорят, которые сами дают иногда повод к тому, чтобы их гнали. Вот он делает что-то неправильно, даже вот на приходах, там, да, есть такие прихожане, кто там, да, он что-то неправильно делает, его, он разговаривает в храме, там, или что-то там не так делает, его: слушай, так нельзя, выходи из храма, так нельзя бесчинствовать в храме. О, меня гоняют, на меня гонение. Поэтому гонение бывает по-всякому. Но мы должны не забывать, что действительно гонение на добро, на христианство всегда было, есть, существует и будет, потому что всегда идет борьба. Поэтому мы должны, главное, правильно делать, чтобы это гонение было не за наши проступки, а за свидетельство имени Божия.
Уважаемые телезрители, я напоминаю, что наш сегодняшний гость – епископ бишкекский киргизский Феодосий. Владыка, наше время нашей беседы уже подошло к концу. В завершение благословите наших телезрителей.
Братья и сестры, спаси Господи, что вы поучаствовали в нашей беседе. Я призываю Божье благословение на вас. Дай Бог, чтобы мы с вами с каждым днем все больше и больше напоминали себе о Царстве Небесном, о жизни во Христе, которая, о которой Господь нас научил нас идти именно такой жизнью, исполняя заповеди, и в том, чтобы мы в каждый день постарались сделать что-то хорошее, что-то полезное для себя и для ближних. И вот с каждым днем прибавлять себе радость для вечности. Поэтому спаси Господи вас за все, за то, что участвует в нашей беседе. Если кто имеет желание, приглашаю в нашу бишкекскую епархию, в Троицкий монастырь, Иссык-Кульский собор. Вот. Спасибо.
Большое спасибо, Владыка. Всего вам доброго. Уважаемые телезрители, до новых встреч.